Старик зевнул и перекрестил рот. «Ничего», — повторил он, — «твое горе с полгоря. Жизнь долгая, будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия», — сказал он и поглядел в обе стороны. «Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая, будет и хорошее будет, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал. Соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли. И помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку. А проезжий господин тут какой-то на пароме, ежели помер, то царствие ему небесное, глядит на меня жалостно. Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. Да. А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора. Баба была, так в Сибири осталась. В Сибири бабу закопали. Вот так в батраках живу. А что ж, скажу тебе, было потом и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милый, не хочется. Еще бы годочком 20 пожил, значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия, велика! Сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся. Липа спросила: «Дедушка, когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?»
«Ах, кто ж его знает? Не знаю. Вот спросим Вавилу. Вавила в школу ходил. В школе теперь всему учат. Вавила!» — позвал старик.
«А, чего?»
«Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?»
Вавила остановил лошадь и тогда уже ответил.
«9 днем. Вот мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом 13 дён».
«Почем ж ты знаешь?»
«А 13 дён в печке стучала».
«Ну, ладно, ладно, трогай», — сказал старик. И видно было, что он ничему этому не верил.
Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли, все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик. Он сразу, с первого взгляда, понял, что произошло. И долго не мог выговорить ни слова, и только чмокал губами.
«Эх, Липа, Липа, не уберегла ты внучка-то, внучика не уберегла».
Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала. И тотчас же стала убирать ребенка.
«И мальчик-то был хорошенечкой. Ох, тех-тех, ох, тех-тех. Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая».
Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили. И после похорон гости и духовенство ели много и с такой жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: «Не горюйте, о младенце, таковых есть царствие небесное». И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет. «Нет и не будет», поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет мест, что она тут ни при чем, что она лишняя. Аксинья вдруг закричала, показываясь в дверях. По случаю похоронам она была одета во все новое и напудрилась.
«Ты чего голосишь там? Замолчи!»
Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.
«Слышишь?»
— закричала Аксинья, в гневе топнула ногой.
«Кому говорю? Пошла вон со двора! И чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка, вон!»
«Ну-ну-ну-ну-ну!» — суетился старик. «Аксюта, угомонись, матушка, угомонись! Ну, плачет, но понятное дело, дитё померло!»
«Понятное дело, понятное дело!»
— передразнила его Аксинья.
«Пускай переночует, а завтра, чтоб и духу ее тут не было, понятное дело! Понятное дело!»
Передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку. На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери. В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые. На окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило 3 года назад в доме и во дворе Цыбукиным, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович. На самом же деле все перешло в руки Аксиньи. Она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо. От того, что требует кирпич на железную дорогу, цена его дошла до 24 рублей за 1000. Бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны, и получают за это по четвертаку в день. В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу. И правда, когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит. Никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит. Уже привыкли обедать без него. И Варвара часто говорит: «А наш вчерась опять лег неевший. Ох, тихо-тихо-тихо-тихо». И говорит равнодушно, потому что к этому привыкла. Почему-то летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнется. Прохожий кланяется ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко. В селе идут уже разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть, и будто он кормится подаянием. Одни рады, другие жалеют. Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка. «Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа». Однажды, это было в ясный осенний день, перед вечером старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров, и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет 70, без зубов. Костыль и сторож разговаривали. Старик Яков говорил с раздражением:
«Дети должны кормить стариков, поить, чти отца твоего и мать, а она, невестка, погнала свекра из собственного дома. Старику не поесть, не попить, третий день не евши».
«Хо-хо, третий день, хо-хо-хо», удивлялся Костыль.
«Вот так сидит, все молчит. А чего молчать? Чего молчать? Подать в суд. Ее бы в суде не похвалили». Так-так-так.
Яков продолжал с раздражением:
«Из собственного дома. Наживи свой дом, тогда и гони. Ака нашлась какая, подумаешь, а тут язва, язва».
Цыбукин слушал этот разговор и не шевелился. Старик Яков все продолжал:
«Муж-то, муж глухой, муж глупой, так дурак дураком, ну, все равно, что гусь, не что гусь может понимать. Ударь гуся по голове палкой, и он не поймет».
Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на 50, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду. Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только наверху, на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса, и с ними ребята. Несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы, и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. Увидев Костыля, липа обрадовалась: «А! Здравствуй, Макарыч, здравствуй, голубчик!
Обрадовался и Косты. Здравствуй, Липонька, здравствуй. Ох, бабочки, девочки, полюбите богатого плотника. О, деточки мои, деточки.
Вдруг Костыль всхлипнул.
Ух, топорики, топорики мои любезные.
И Костыль, и Яков прошли дальше. И было слышно, как они продолжали разговаривать. После них встретился старик Цыбукин. И тут вдруг стало тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович!» И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.